Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. И сегодня в нашей студии Андрей Николаевич Печерский, бессменный главный редактор народной газеты, православной русской народной газеты «Русь Державная». И мы обращаемся к вам с пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
А я, дорогие братья и сестры, скажу вам, что не удалось мне с моим дорогим другом связаться, Андреем Николаевичем, связаться в то время, когда он был в эти дни Светлого Христового Воскресения на Святой Горе Афон. А очень хотелось, чтобы Андрей включился в наш эфир и поздравил прямо со Святой Горы Афон и слушателей наших, и нашу радиостанцию с 30-летием. Но вот сегодня мы о многом поговорим и о пребывании на Святой Горе в земном уделе Царицы Небесной. Поговорим с Андреем Николаевичем и поговорим о Вячеславе Михайловиче Клыкове. Сегодня, ну вернее, 3-го на Владимирскую, завтра, ну можно сказать уже сегодня, 15 лет со дня кончины великого русского человека. Не просто великого, замечательного скульптора, патриота, а, мне кажется, просто великого человека, ну, по всем своим душевным, духовным, человеческим качествам, дорогого Вячеслава Михайловича, с которым ты, Андрей Николаевич, дружил много лет, был близок. Вот я знаю, что некоторые поехали сегодня в Мармыжи, там завтра в храме, который построил Вячеслав Михайлович, будет служиться литургия, будут поминать его. Ну и сначала, наверное, несколько слов хотя бы, ну сколько пожелаешь у Вячеслава Михайловича о том, что он сделал для нашей страны.
Очень жаль, конечно, что ушел такой великий человек. Тем более, что заменить, к сожалению, его никому не удалось. Сейчас таких духовных лидеров в православном движении, вообще в православии, я лично не вижу. По-моему, их просто нет. Видимо, Вячеслава Михайловича сам Бог как-то поставил на это место, чтобы он не только создавал свои замечательные скульптуры, прежде всего Сергия Радонежского, не будем перечислять, их огромное количество. За такую короткую жизнь ему удалось очень много. Вот. Хочется вспомнить буквально какие-то небольшие эпизоды. Это прежде всего Прохоровское поле. Никогда не забуду, как на 50-летие Победы мы ехали вместе в поезде. И эти празднования, которые были организованы Николаем Ивановичем Рыжковым и патриархом всея Руси Алексием Вторым. Как мы сидели в одном купе, там был Вячеслав Михайлович, там был маршал Язов.
Дмитрий Тимофеевич.
Дмитрий, да. Тимофеевич. Там был Александр Крутов. И вот всю эту дорогу до места назначения мы говорили об очень многом. О том, что происходит со всеми нами, о том, что произошло с Советским Союзом. То есть вот эти все болевые точки, они для Вячеслава Михайловича, они не были посторонним. Вот завтра Владимирская икона Божьей Матери. А я вспоминаю другой момент, связанный с Владимирской. Это начало октября 93-го года, когда, видимо, святейший патриарх Алексей, ему было свыше такое озарение. И Владимирскую икону привезли в Богоявленский собор, где святейший патриарх Алексей молился, чтобы не было этого противостояния, чтобы не было этого смертоубийства. К сожалению, оно произошло, но Матерь Божья, она, на то и Матерь Божья, она всем управляет. И Вячеслав Михайлович, конечно, очень многое не успел сделать. Но то, что вот он заложил, оно ведь все равно прорастает. Прорастают какие-то общественные движения, пускай они где-то в тени находятся, может быть, даже и не развиты. Но я вспоминаю одну из последних встреч, когда шел как-то мимо его дома и наугад как-то нажал кнопку, он оказался дома. И он мне показывал проект вот этого храма, о котором ты только что сказал, в Мармыжах. Он так этот проект поглаживал любовной рукой. Вот. Мы даже с ним по небольшой рюмке выпили. Этот человек был на самом деле простой в общении с людьми. Он не зазнавался. На его месте очень многие люди бы уже, наверное, там на пьедестал себе какой-то подняли. А это был простой человек. С ним можно было запросто обсуждать любые вопросы. И, конечно, 15 лет, которые прошли, даже незаметно.
Знаешь, да. Прости, Андрей Николаевич, я когда узнал, узнали, что болеет Вячеслав Михайлович Клыков, знали, что он памятник Шукшину ставит, и потом Людмила Зайцева, наша актриса замечательная, которую многие любят, она рассказывала, что на родине Шукшина в Сруцках жара была, он работал на жаре, нельзя было, она просила его: «Слава, ну хотя бы, давай поедешь, борщ сварила, хотя бы там перекусить тебе нельзя». «Нет, нет, я не успеваю». То есть он до конца, Вячеслав Михайлович, работал, причем он ложился на стульях иногда. Вы знаете, братья и сестры, у него была в тяжелой форме онкология, и боли были, а он работал, не покладая рук. Это такой подвиг. И вот мы, когда узнали, как громом ударило, мы тогда... В нашем эфире Нина Васильевна Карташова приехала, наша дорогая, замечательная поэтесса, русская вообще человек, которую очень любят наши слушатели. Тоже, не помню уж сколько лет, наверное, четверть века с Радонежем. Ну, связано, наверное, тоже 30 лет, но четверть века, наверное, передачи регулярные у нас ведет. И был Сережа Матвеев, ты помнишь, заместитель Алексея Алексеевича Сенина, тоже нашего замечательного человека, друга, главного редактора газеты «Русский вестник». И вот тогда мы говорили о Вячеславе Михайловиче, а я высказал мысль, что сейчас его встречают все, кому он поставил памятники. И преподобный Сергий Радонежский, да, и преподобный Серафим Саровский, и святой царь-мученик, и все великие люди, а то, что он сделал, один человек, кажется, это не по силу одному человеку было бы. И вот все они его на небесах встречают. И я уверен, что он сейчас в сонме небесного воинства, потому что человека, который так всем сердцем любил Россию, наверное, ну, вот ты правильно сказал, заменить его некому, потому что и вот его все уважали, я ни одного человека не знаю, который бы его не уважал. Любили, наверное, далеко не все, как обычно бывает, но безупречно был человек, могучий и честный, прямой, как струна.
И ведь еще один юбилей буквально на днях произошел. Это 25 лет со дня установки памятника Николаю II в Тайнинском.
В Тайнинском, да. Его же взрывали.
Его взрывали, и он опять вновь его там восстановил. Я помню, это же было такое торжество, когда в этот день с утра прошла канонизация святого семейства в храме Христа Спасителя, а после этого мы еще успели и на открытие памятника в Тайнинском. Это такие вещи не забываются. И я сейчас, чтобы долго не говорить, вспомню еще одну фразу, сказанную им как-то мне. Он говорит: Андрей, а ты знаешь, ведь монархию никто не отменял. Нет, говорит, юридической отмены монархии в России. То есть этот человек настолько был убежден, что у нас впереди восстановление монархии. Таких людей тогда было очень мало. Их практически не было. А он твердо в это верил?
Твердо очень вера была. А звонится на Прохоровском поле, которого венчивает покров Матери Божией, держит в руках свой амафор небесный. Это, конечно, великий тоже памятник, и не только битве на Курской дуге, но всем нашим воинам. А это святое поле, Курская дуга, как Бородинское, как Куликово поле, тоже святое поле русской ратной славы. Ну, а Вячеслав Михайлович, конечно, был удивительный человек. И вот все, кто бывает на площади Кирилла и Мефодия, и недавно же торжества были, праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, памятник построил тоже Вячеслав, возвел тоже Вячеслав Михайлович. Но, наверное, не все знают, что он привез тогда с Афона, из Святой Земли, он и на Афоне был, из Святой Земли привез благодатный огонь. Первый раз. Это сейчас все привозят. А тогда это первый раз. В Москве появился благодатный огонь. И лампаду поставил с благодатным огнем. И догадались поставить пуленепробиваемое стекло. Потому что в первую же ночь в эту лампаду стреляли. Вот какое было тоже великое событие. Ну вот, Андрей Николаевич,
Я помню, я был на открытии этого памятника. И ты знаешь, больше всего, что я запомнил. Вот только что у меня вышел номер. Мы там вспоминали, кстати, и открытие этого памятника Кирилла и Мефодия. И почти полностью привели выступление святейшего патриарха Алексея. У него прозвучала одна фраза. Я надеюсь, что во главе всех процессов будет стоять духовность. В России будет стоять духовность. Это тоже дорого очень стоит. Так заявить на площади Нагина перед бывшим зданием ЦК КПСС. Сейчас это уже Славянская площадь. А тогда это было событие великое.
Великое событие. И Вячеслав Михайлович на Святой горе Афон тогда был. Я помню. Там были женщины на корабле некоторые, и поэтому привозили святыни на корабль привозили из всех монастырей, и когда из сербского монастыря привезли святыни, давали записки с пожертвования, сербы отказались брать, они почему спрашивают, а за всех русских людей пожертвование в монастырь ваш государь Иоанн Васильевич Грозный на века, мы от русских пожертвований не берем, вот то, что тогда Вячеслав Михайлович рассказывал, это было. Но, Андрей Николаевич, ты же недавно вернулся в Святой горы Афон, и тебе, я говорю, посчастливилось быть во вторник Святой Седмицы крестный ход Сыверской иконой Матери Божией. Ну, вот, поделись впечатлениями, пожалуйста, расскажи.
Так уж действительно мне в очередной раз повезло. Я попал и на Страстную Седмицу, и часть захватил Светлой Седмицы. То есть практически ровно 2 недели я пробыл на Святой горе Афон. Это уже далеко не первая поездка, но, конечно, именно подготовка к Пасхе, Страстная Седмица, это дорогого стоит, потому что очень сложные такие времена, когда молитва не утихает ни на минуту. И когда в это втягиваешься, ты просто становишься счастливым человеком. Вот, к сожалению, когда живешь в Москве или в каком-то другом городе, и вот и я замечал, вот, выходишь из храма, да, а вокруг какая-то непонятная жизнь. Что-то люди делают совсем не то, что бы ты хотел увидеть. На фоне же там по-другому. Ты как бы попадаешь в земной рай. Я не был, конечно, не знаю, как там все устроено. Но вот эта природа, которая тебя окружает, горы, соловьи, которые поют не только на рассвете, они поют весь день. И не боятся людей. Вот идешь к источнику села Анафонского, а рядом с тобой поет соловей. И он на тебя не обращает внимания. А ты стоишь, у тебя невольно прям слезы из глаз текут. Потому что ты там все пропитано молитвой. Недаром тысячу лет русским монахам на Афоне исполнилось не так давно. И, по сути дела, очень удивительные люди там, я имею в виду монашество, еще в нашем Пантелеимном монастыре. Уже многих из них узнаешь, кого-то, может быть, не помнишь по имени, но радостно сознавать, что ты вот как будто домой попал. Что ты здесь как-то вот вынужден на командировке, а туда попадаешь домой. Один мой знакомый, он иеромонах Тихон, скитоначальник в Оптиной пустыне, он мне сказал: Андрей, это даже имеет название, это называется афонская болезнь.
Афонская, ну он так говорит, да.
И вот так вот, так вот, как она проникает в душу, и забыть это невозможно. И само празднование Пасхи, когда весь храм святителя Пантелеимона сияет, но сияет не электрическим светом, там ни одной электрической лампочки нет. Там все паникадила, они из свечей и лампады. И благодатный огонь тоже привезли туда, со святой земли.
Там то близко, есть... вообще ближе, чем к нам, да. Чем в Москву.
И, да. Конечно, трогает больше всего это финал, окончание божественной литургии, когда Христос воскресе, и все обнимаются как братья, целуют друг друга, выносят все святыни, какие там есть. Ты прикладываешься к святыням, ты с каждым человеком христосуешься. Это когда-то была традиция у нас такая русская. Сейчас, конечно, время изменилось, а там это, знаешь, как будто вот попал в какой-то 18 век или не знаю какой.
Еще раньше, наверное.
Еще раньше. И, конечно, такой кладезь там премудрости. Я, например, очень люблю работать там в библиотеке. Там книги и журналы душевные, например, «Собеседник» с 18 века. Огромные залежи этих книг. И удивительно, вот ты мне спросил про крестный ход Сыверской Божией Матерью. В этом году, к сожалению, мне не удалось в этом поучаствовать. Не было такого благословения. Там же все
по благословению.
Только по благословению. Но мы туда попали. Попали туда с одним паломником, с которым я там сдружился, кстати, Александр, а живет в Стокгольме, православный человек. И вот приехал на Святую Гору Афон уже и не первый раз. И мы как раз приехали в Иверский монастырь, видимо, через несколько часов после того, как завершился этот крестный ход. Но, насколько я знаю, он был очень скромным и небольшим, потому что братья Иверского монастыря вакцинировались. Вот. Приехали мы, увидели опустевший двор монастыря. Ну, конечно, хотелось нам к этой иконе приложиться. Ну, сели, стали молиться. Нас было всего трое. И радиакон из нашего монастыря, и Александр. Вот, втроем мы сидели, молились. Выходит монах и открывает не часовню, где обычно хранится икона Иверской Божьей Матери, а сам храм. Оказывается, после крестного хода ее не сразу заносят в часовню, а она в самом храме стояла. И вот, представляешь, обычно, когда там бываешь, тебе дается там от силы минуту-две
в часовне,
и чтоб ты освободил место, там мало. А здесь вот мы зашли втроем, и никто нам не мешал. Никто. Мы стояли и молились, сколько говорится...
Хоть акафист читаю, богу и вратарницу.
Да, да. И колено преклоненно. И так, и другое, и третье. Я, к сожалению, не имею благословения об этом рассказывать, но какое-то чудо там произошло все-таки. Мне показалось, я не знаю, может быть, это можно расценить, что это какая-то фантазия. Мне показалось на секунду, что правая рука Божией Матери как будто вышла из иконы. И я так посмотрел справа, потом слева. Вижу, как бы проекция руки находится не в самой иконе, а как будто на несколько сантиметров вышла оттуда. Я не знаю, что это значит, но я это расценил только так, по своей, конечно, нескромности, что Матерь Божья благословила на дальнейшие труды.
А вообще, надо сказать, братья и сестры, ну, у нас список Иверской в Сокольниках, в храме. Да, воскресенье Славуч. И скажу вам, что у Иверской, даже не на Афоне, а у нашего чудотворного списка, многие замечают лик потемневший, а иногда вот то же самое освещение вроде бы, тоже ничего не меняется, ни солнце не проявляется, ничего. И вдруг становится видным взгляд Богородицы, который обращен на тебя. Но этого никогда желать не надо, чтобы не попасть в прелесть. Но главное... Помнить всегда, я вот когда с паломниками мы ездим к чудотворным иконам, я всегда говорю слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда стоишь перед иконой Матери Божией и молишься Царице Небесной, то помни, что ей не только твои мысли ведомы, и все же, она каждый вздох твоего сердца приемлет. И помни, что сама Царица Небесная еще ближе твоему сердцу, чем икона твоим очам. То есть вот Матерь Божия наше сердце видит, знает. Вот это главное помнить. А на Афоне, конечно, присутствие Пресвятой Богородицы, я думаю, иноки все ощущают особенно, те, кто подвязается в ее земном уделе.
Ты знаешь, я давно уже это заметил, что на Афоне монахи, в особенности, воспринимают Матерь Божия как живого человека. Некоторые даже, может быть, она и являлась им. Вот,
например, ну да, не благословлено, не говорят поэтому.
Да. Да. Но вот даже мы были в келье в Каливе, наверное, по-гречески лучше правильно будет, Паисия Святогорца, и мы видели его маленький скромный храмик, его стасидию, то есть кресло, где он молился Божьей Матери, икона, перед которой он молился. И Матерь Божия ведь ему являлась, об этом есть документальное подтверждение. Он и сам об этом говорил. То есть Матерь Божья и Афон это настолько связано, что ее поминают всегда. Вот, например, одно из правил афонских, то, что каждый вечер читается акафист Божьей Матери. Каждый вечер. Независимо от времени года. Это тоже еще раз подчеркивает. Когда я 2 года назад был в одном нашем скиту, который Крумица называется, где подвязался очень известный старец, иеромонах Николай Генералов. В Ютубе очень много его проповедей, желающие могут их послушать. И вот тоже было большое счастье вместе с монахами читать вот акафист Божией Матери. Мы, к сожалению, в прозе нашей жизни мы забываем, что вот эти святыни, Господь, Он же рядом с нами, а мы как-то не осознаем зачастую этого. Мы как-то, ну, я бы не сказал равнодушно, но как-то без истинного почитания присутствия. Да. На Святой Горе ты просто с сердцем ощущаешь, особенно в пасхальные дни, что вот Он, Господь, Он рядом с тобой. Когда читаются 12 Евангелий, и после все монашествующие и все, кто присутствовал, уносят с собой большую свечу к себе в келью, горящую. Это дорогого стоит, когда эту свечу ты приносишь к себе в комнату, ставишь ее, и не хочется ее гасить.
Чувствуются непрерывные молитвы на Афоне, которые совершаются. И поэтому, братья и сестры, Афон – это наша надежда во многом. Вот Афон связан со Святой Русью. Я, кстати, всегда женщинам говорю нашим, не бойтесь, вы не жалейте, что вы на Афон, нет у вас возможности попасть, потому что Матерь Божия специально для вас, женскую обитель, молитвами батюшки Серафима, у нас на русской земле воздвигло Дивеево, Дивеевскую обитель, тоже земное удел Пресвятой Богородицы, и сама по канавке прошла Царица Небесная. И все, кто сейчас идет по канавке, читая Богородицу, Дева радуйся, Матерь Божия видит и слышит. А на Афон всегда сопровождал последние годы, он умер, вот не помню, в 12 или в 13 году, с Иерархимандрит Иона, которого, да, ты тоже знал, да, хорошо, да, Андрей. Да, да, да. Это духовник Одесского монастыря. И он, конечно, он хотел закончить свою жизнь на Афоне. Но ради людей вернулся в Одессу тогда. Он, кстати, пророчески сказал, что закончится, будут скорби, война начнется. Все думали, какая война, никто тогда не представлял. Вся Одесса его хоронила, православная, тогда в Успенском монастыре. Тоже ты у него и в келье был.
Он необычный человек. Мне даже посчастливилось. Был такой паломнический рейс из Одессы по святым местам. Такой был корабль Дмитрий Шостакович. И организатор этих круизов, они позволили мне с семьей. Тогда это у меня еще сын был маленький. Чуть старше была дочь, и мы вот вместе с отцом Ионой совершили этот путь, и о многом с ним разговаривали и беседовали. Я ему подарил такие ручные часы, не ручные, наверное, ну, которые вот открываются, я забыл, как называется.
Ну, как брегетка.
Да, с двуглавым орлом. А он мне подарил крест, мощевик. Я этот крест ношу на себе. Вот, с тех пор.
Да. А я отца Иону еще помню монахом, простым монахом, который... Люди к нему тянулись, окормляли, а советская власть не разрешала его рукополагать тогда. Он уже был старцем, ну, простым монахом. Помню, как-то приехал ему из Москвы от батюшек, поклон передал, тоже поклонился и... Пошли на покос, он с косой на плече пошел на послушание. Но чтобы вы представляли, те, кто не знает, что это за человек, я вот расскажу такую историю. Покойный одесский митрополит Сергий пришел как-то, ему не понравилось, что в Успенском монастыре, в Одесском у монахов подрясники старенькие. Говорит, что это такое, монахи ходят в таких стареньких подрясниках, выговор ему сделан. Суровый был владыка. И вот потом все идут под благословение в этот день. И вдруг появляется, а отец Иона, он был на послушании мотористом. И вот отец Иона идет, руки в мазуте, появляется послушание, подходит к владыке, наклоняется и о его шелковый подрезник вытирает свои руки в мазоте и берет благословение. Ну, это вот как из житий, да, древних. Но главное, что владыка-то тоже это понял. Прислал каждому из монахов по новому подрезнику. Вот такие... А он, кстати, в монастырь попал, он рассказывал, что его не приняли. Хрущевское время было. А он болел туберкулезом. И вот он никому не нужен, говорит, стало
бы. Пещеру вырыл там.
Вырыл, да. Ну, мы же с тобой знаем этот берег высокий, крутой, глинистый. Вырыл пещеру к морю прямо. И, говорит, каждое утро встаю, смотрю на монастырь из этой пещеры, в земле жил. Матерь Божия, прими в свою обитель, прошу. И вот он прожил, вроде бы должен был скончаться от болезни, а он исцелился, и в это время моторист понадобился. А он был трактористом. Вот, братья и сестры, вот такие вот среди нас подвижники и жили, и живут, о которых мы не во всех знаем, но вот это истинные старцы, молитвенники. Так что, уверен, отец Ионий сейчас молится в судьбе святых, как и наш великий старец, отец Кирилл Павлов, великий старец, отец Иоанн Крестьянкин, отец Наум.
Потом бывший наместник нашего Пантелеимонова монастыря, схиархимандрит Иеремия, он же похоронен там, на территории монастыря.
Они же знали друг друга.
Они знали друг друга. Да.
С отцом Иваном, он же тоже подвязались вместе.
Он сто лет прожил.
Сто лет прожил.
Сто лет прожил. Я помню, как-то поднимался в Покровский собор, а там крутая лестница такая, а впереди шел схиархимандрит Иеремия, так я едва за ним поспевал. Он с легкостью поднимался, а я ковылял там за ним, сзади.
За старцем не мог угнаться,
да.
Столетний.
Там удивительные люди. И какие-то пересечения происходят непонятные. Вот нынешний наш игумен нашего монастыря, священный архимандрит Евлогий, оказалось, что его родной брат в моем Истринском районе долгое время был в Аносинском монастыре.
Подвязался, да?
Архимандрит Спиридон. Оказывается, это его родной брат. И оказывается, вообще у них 12 детей. И все они тоже окормлялись у одной старицы. И игумен мне книжку про нее подарил. И обязательно буду оттуда отрывки давать. То есть, понимаете, как-то вот все
видишь,
близко.
Видишь действие промысла Божия.
Да, и все близко, и все рядом. А мы что-то унываем, что так все плохо, так все тяжело. Да нет. Все зависит от того, как мы сами будем относиться.
Так Господь и поведет. А я, дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении, молимся Вячеслава Михайловича, нашего дорогого Квыкова, о наших отцах, которые ушли, поминаем их всегда, отца Дмитрия Смирнова, отца Амвросия Урасова, отца Александра Шумского, отца Леодора и радиакона Оптиной пустыни, и святитель Алексей сегодня, Алексея Валерьевича Артемьева, книга замечательная «Три жизни» Артемьева. Алексей Валерьевич, я помню, как он в 57-м году первый храм расписал. И он говорит, я помню, как Славочка Клыков пришел. Говорит, он был, и он эти слова сказал, он такой был прямой, как натянутая струна, и весь горящий был. Вот его помнит, когда он стал скульптором, когда он только стал подвязаться в Московском союзе художников. Да, и братья и сестры, вот Нина Васильевна Карташова приглашает 16 июня в 19 часов в доме русского зарубежья, это метро Таганка, улица Радищевская, Нижняя Радищевская, дом 2, метро Таганская. Большой будет праздничный концерт с участием известных мастеров искусства и молодых мастеров искусств. Справки по телефону 8-915-114-22-61. 915-114-22-61. Я думаю, как всегда, Нина Васильевна Карташова будет вести этот концерт, как она всегда вела в Славянском центре, который, к сожалению, мы сейчас потеряли, и который в общем, тогда выбил Центр славянской письменности и культуры, выбил Вячеслав Михайлович Клыков, и сейчас мы его лишились. Ну, а я приглашаю всех, кто желает, в храм вооруженных сил. Мы поедем 12 июня, храм Воскресения Христова. Это храм необыкновенный, я о нем не раз рассказывал в наших передачах. И вот я, кстати, сегодня думал об этом, что, к сожалению, не пришлось Вячеславу Михайловичу поучаствовать в работе над этим храмом. Но храм прекрасный, поэтому, братья и сестры, поедем. Мы 12 июня, 12 июня День России. Но вот некоторые идут споры между учеными. Некоторые считают, что день рождения святого благоверного князя Александра Невского 13 мая. А многие склоняются к тому, что день рождения Александра Невского 12 июня. Может быть, так промыслительно, как ты думаешь, Андрей, получилось, что вот этот День России, мы-то его вообще как восприняли? Независимость. Какой независимость? От Великой России, да, когда распалась страна. А может, так промыслительно, что это день святого благоверного князя Александра Невского и, кстати, день рождения императора Петра Великого.
Несомненно, не бывает случайностей
так
в нашей жизни.
Так что в этот день поедем, братья и сестры, помолимся в храме русской воинской славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и в честь всех ратных побед нашего воинства воздвигнут. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, и просьба о молитв о здравии тяжко болящего младенца Александра. Младенец болеет и в реанимации. О тяжко болящей Ирине, протоиерее Василии, иерее Дмитрии, тяжко болящей Любови, тяжко болящей Алексее, Анне, отроке Сергии. О здравии болящего Александра, болящей Ларисы, болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Ларисы, болящей Натальи, Михаила, и о здравии заболела перелом позвонка преклонных лет наша слушательница Мария, болящая, можно сказать, тяжко болящая Мария. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры.
Если можно, я дополню.
Конечно.
Очень удивительный человек, и мы с ним познакомились именно на Афоне. Игорь Фролов. Просим тоже молиться о его здравии. Это человек, который возглавляет общество Святогорец и делает очень много для нашего монастыря, для паломников. И, несмотря на свои болезни, это настоящий подвижник. Он мне рассказывал, как он, наверное, более 10 раз поднимался на Святую гору Афон. Даже в зимнее время.
На вершину.
На вершину,
да. Да, туда не каждый поднимется, братья. Особенно в зимнее время.
Да.
Это там, где статуя, просто объясняю, Аполлона, которая сверглась в эти бездны, в пропасть, когда Матерь Божия корабль Царицы Небесной к Афону пристал. Да, и у болящего Андрея лежит тоже ковид. Тяжелая ситуация. Это наш один из немногих наших киноведов, которые любят Россию, потому что, к сожалению, среди киноведов, искусствоведов в последнее время очень много людей с другими взглядами. А я хотел бы, Андрей, тебя попросить вспомнить еще одного человека, которого мы с тобой знали, и ты бывал у него часто в домашнем храме. Это отец Дмитрий Дудко. Знаете, братья и сестры, почему я вспоминаю? Потому что в последнем эфире в прошлую среду эфир назывался «Народы без вождей и полководцев войны победы не одерживают». И мы говорили о личности верховного главнокомандующего, вне оцены каких-то, о его вкладе в победу. И вот мне позвонил один из наших уважаемых слушателей и сказал, что отец Дмитрий к нему относился резко отрицательно. Я-то это знаю. И мы с тобой отца Дмитрия знали хорошо. Он у тебя в газете бывал не раз.
Бывал на круглых столах.
На круглых столах участвовал. Мы его как
возглавлял
все,
их.
И возглавлял. Мы его все очень любим. Ну, все, кто его знал, все его отца Дмитрия любят очень. Но я думаю, что о том времени все-таки больше права, что ли, рассуждать о отце Дмитрия Дудко. Потому что он прошел, братья и сестры, для тех, кто не знает, он после войны сразу фронтовик. Поехал в семинарию, поступил в 45-м году, а в 48-м его арестовали, 10 лет дали за антисоветскую агитацию и пропаганду. А последний раз его сажали в 80-м году. Да, и когда говорят, что от него многие отрекли, что он вроде бы покаялся, а я помню это время, 80-й год, когда показали его по телевизору, и он вроде бы... Но он сказал, что он никогда не боролся против советской власти, а боролся против безбожия. Искренне сказал. Ему пришлось испить такую чашу очень трудно, когда многие решили, что он, его сломали чекисты, что он смоводушествовал. Но это был такого молитвенного духа старчик. Он маленький, как одуванчик был, да, белоснежный. И удивительной доброты его очень любил патриарх Алексей
наш. Да, и он же благословил ему антиминс, чтобы он служил литургии в своем домашнем храме.
Да, да.
Ты же тоже там,
конечно,
бывал.
Конечно, да.
Маленькая такая квартирка, по-моему, двухкомнатная, в Хрущевке, на первом этаже. Вот. И удивительный старец, конечно. Я жил-то неподалеку от него, и так, нет-нет, да заедешь. Вот. И как-то я помню... Я решил немножко как-то сиронизировать. Я говорю, батюшка, ну как же, вы вот от советской власти пострадали, сидели, а теперь вот выступаете в качестве доверенного лица Геннадия Зюганова. Он так на меня посмотрел, так улыбнулся, говорит, Андрей, а знаешь, большевики, коммунисты, они заблудшие дети. Их еще можно исправить. А вот демократов,
либералов,
их уже ничем не исправишь. Ну, я не стал дальше продолжать этот спор.
А он, кстати, об этом и говорил, Песок, потому что он в последние годы все, что он считал губительным для России при советской власти, именно против этого боролся, оно все и расцвело после 91-го года. То есть его пророчества фактически сбылись. И, кстати, мне, Андрей, вот что хотелось бы обсудить. Ведь он был тогда столпом. Его советская власть преследовала. Аварию, говорят, подстроили. Ну, трудно доказать, когда он с переломами лежал. Трижды его арестовывали. Он был непреклонным. А может быть, он действительно тогда просто понял, что используют часто нас, православных людей, нашу нелюбовь к безбожной власти часто используют для того, чтобы разрушить нашу же страну. Вот он мог же это понять и почувствовать, а не смолодушествовать, как некоторые говорят.
Да, это несомненно. Тем более и не только он, очень многие люди это поняли. Наконец.
Да. И я знаю, что сейчас поняли, а я знаю, что тогда не все понимали.
Нет, конечно. И... Примитивное было отношение. Это вот хорошо, а это плохо.
Это
и
плохо,
все.
Да, да.
А нюансов никто не хотел.
Может быть, он понял то, что мы только после 91-го года, когда увидели, что сделали со страной, сумели понять. Потому что я вот в 80-е был знаком тоже в это же время, в первой половине. Встречались с отцом, у отца Дионисия, он окормлял актеров, был такой иеромонах Дионисий, батюшка творческих людей. Встречались, был такой Сергей Маркус, я много лет его не видел. А книги, мы же тогда книги, ксерокопии святых отцов, приходили книги из-за границы, мы радовались, Бердяев тоже даже приходил, все что угодно. Приходил отец Александр Ильчанинов тогда, сокровищ, много всего. А его посадили, у него несколько детей было. И потом, я помню, он выступил по телевизору и сказал, что он не кается, а он понял, что по тем же каналам, по которым православные книги мы получали, велась разрушительная деятельность против государства. И потом, когда его выпустили, мы с ним встретились, он говорит, Вы не понимаете, мне говорит, что сейчас происходит. Ну, я как-то, я понял, что он не сломался, ничего. Говорит, мне доказали, убедительно показали, как они работают против России. Все эти НТС и прочее, которые мы считали, ну, как бы из-за миграции. А потом только мы сообразили, помнишь, да, что это НТС, да? И коммунизм оттуда идет, и какие книги идет, и как они вот на ЦРУ работали. Поэтому я думаю, что осуждать отца Дмитрия Дудко никто не имеет права.
Да нет, конечно. Этот человек был настоящий патриот России, глубоко верующий человек. Я ж не помню, на одном из вечеров он у нас присутствовал и выступал.
Руси Державный.
Да, в Даниловской гостинице. Да. И такую фразу я запомнил. Русь державная шествует. Он же большой смысл вложил в это.
Да, да. А я, братья и сестры, получил книгу, передам ее отцу Михаилу Дудко, его сыну. А книга мне передали из одного прихода, канадского, привез человек, который там был. Книга отца Дмитрия Дудко, и на ней надпись на обложке этой книги. Разворачиваешь, и там пишет 1977 год, марта 21-го. «Дорогому сыну Серафиму, на память и духовную поддержку от горячо любящего папы Д.С. Куликовского». Не знаю, кто это. И вот что пишет этот Куликовский. «Я верю, что эта книга тебе будет по душе. Ты все время ищешь правды», восклицательный знак, «правды, когда ее давно распяли. И казалось, что уже не было просвета даже здесь, где мы надеялись спастись. Лучшие пастыри, почти подчеркнуто, все ушли на вечный покой, оставшиеся надломлены или сломлены силой князя мира сего. Кругом сомнений и недоумения. И вот в это время подчеркнуто, с любимой родины страждущей раздался смелый голос пастыря церкви. Он не боится смерти, был на войне, имеет ордена. Он не боится тюрьмы, отсидел после войны ряд лет. Он неграмотный мужик, кончил духовную академию мощей Сергия Радонежского. Эту книгу, пишет он своему сыну, надо не прочитать, а читать всегда в минуты жизни трудную. Особенно, когда идешь на работу с удобствами. Ты еще увидишь своими глазами этого батюшку и поблагодаришь его». Это вот сборник книг, книга «Верю, Господи, отца Дмитрия», чтобы все просто, я хочу, чтобы те, кто из наших слушателей не помнит и не знает, может быть, многих, кто это такой, чтобы они почувствовали, что это за личность была отец Дмитрий Дудко. Какой это был старец.
Да, несомненно. Я тоже храню его книгу с его автографом, с его рассказами и статьями.
Да, и поэтому, братья и сестры, и сейчас можно его книги найти, тогда их за рубежом издавали, за что он и пострадал, за свои смелые беседы с паствой, а это время было очень тяжело, я его не зря сказал, я боролся не с советской властью, а боролся с безбожием, и вот удивительно, поэтому всем, кто считает, что его отношение к советской эпохи, к личности Сталина, это как некоторые, я встречался, даже среди наших, Андрей, знакомый, говорит, ну, он юродствовал в конце, он там, да не юродствовал, он просто очень многое понимал. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир Божий вашему благословенному собранию. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Я тоже, по милости Божией, был в таких взаимопонимаемых друг по отношению к другу взглядах и на литературу. Он тоже литературу очень любил, писал всю жизнь. И на религиозные проблемы современности. Он так объяснял, Виктор Александрович,
да.
Так объяснял он свое положение, которое не понравилось многим, и которое его очень ранило, что люди его не понимают. Государственные люди, мужи его убедили. Наше государство атеистическое, и государственная идеология является в какой-то степени атеизм. Вы же выступаете против государственной идеологии. Значит, вы выступаете против государства, и поэтому вы наказаны. Раз, два, вот третий раз он как бы сам проникся каким-то мудростью Божией. ну, многим, что многим не понравилось. А на самом деле он никакого малодушия не проявил, а просто был немножко просвещен Божьей мудростью и остановился на этом.
Спасибо, Геннадий Егорович.
Храни вас всех, Господь, от всех напастей, близких ваших и всех окружающих вас. Простите.
Спаси Христос, дорогой Геннадий Егорович. А я вот, да, Андрей, стихотворение отца Дмитрия, он стихи писал хорошие, они очень искренние. И вот стихотворение: «Тот любит Русь за три березки, а тот за взгляд ее простой, а я люблю ее за слезы, за горе общее со мной. Люблю омытые слезами святые честные глаза, ведь это любящая мама, ее забыть никак нельзя». Вот его отношение к России.
Слова простые, а должны до каждого доходить.
Доходить,
как
да.
Как мне кажется.
Да, так что, братья и сестры, они недавно, Вячеслав Михайлович Клыков и отец Дмитрий Дудков, вот недавно они были с нами, и отец Дмитрий Смирнов, и радиакон Илеодор, и отец Александр Шумский, который...
Да.
Кстати, я, может быть, не все знают, у нас отец Александр был вместе с Андреем основателем клуба «Друзей газеты
«Русь
Державная». Ну, вместе, да.
Державный клуб.
Да, а они все в нашей жизни участвуют. Кажется, что они ушли, а на самом деле их молитва и то, что они делали, их слова, все рядом с нами.
Конечно. Так же, как и архимандрит Кирилл. Он помогает постоянно. У меня удивительный момент произошел. Я, когда был в скиту, в одном скиту святого Модеста, там скитоначальник иеромонах Аврамий, я нашел одну брошюрку, где подготовка к исповеди и отдельной частью, где перечисляются все грехи. Я вспомнил удивительный момент, когда, приезжая в Переделкино, батюшка давал мне вот эту книжку, где перечисляются грехи, и говорил: «Андрей, читай». И в этот момент, когда я, вспоминая те счастливые минуты, перечитывал по книге вот эти свои грехи, я ясно услышал его голос: «Бог тебя простит». Вот с его таким мягким выражением. «Бог тебя простит».
Отца Кирилла.
Да, это удивительно.
Я, дорогие братья и сестры, у нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Вечер добрый. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Георгий Свято-Тихоновский. Дорогие ведущие, батюшка, всех поздравляю с праздником нашего митрополита Московского, всей Руси, тогда Киевского, о чем мы сейчас скорбим.
Да.
Вот. О нем радуемся, о ситуации скорбим. Вот. Хотел бы попросить вас, чтобы вы помолились о душе усопшей на преполовине Пасхи профессора нашего Свято-Тихоновского университета, заведовавшего и реставрацией, Клоковой Галины Сергеевны, отошла ко Господу. Всю жизнь положила на это дело. Воспитала многих прекрасных православных реставраторов. Спаси, Господь.
Спаси, Христос, Георгий. И Царствие Небесное, рабе Божией Галине, Господь ей, надеемся, воздаст за ее труды во славу Божию, во славу на благо Церкви нашей. Да, я, братья и сестры, скажу вам, что с Андреем Николаевичем мы сегодня попрощаемся, а вот я с вами не буду прощаться, потому что в 21 час эфир постараюсь посвятить Владимирской иконе Божией Матери, собираюсь, и святителю Алексею нашему московскому, так что об этом более подробно поговорим. Вообще, Андрей, какие мы счастливые люди. Вот когда некоторые говорят: вот страна, экономика не та, все у нас плохо. А когда думаешь, и власть что-то не то делает еще. А когда думаешь, какой у нас сон, даже среди тех, кого мы знали, людей, которые явно сейчас молятся о России, то понимаешь, что ничего страшного случиться не может.
Как говорил преподобный Серафим, нет нам времени унывать.
Нет нам времени. А вот слова, тоже стихотворение короткое отца Дмитрия Дудкова: «Торгуют Россией направо-налево, клянутся в любви по велению чрева. Россия распродана, но не исчезла. Россия распята, Россия воскреснет. Вот он всегда и говорил, что Россия обязательно воскреснет. И эти святые наши старцы об этом говорили. Ну, а тебе, Андрей, скажу, что ты, конечно, счастливый человек, что бываешь так часто. Это милость Божия на святой горе Афон. В земном уделе Царицы Небесной. Я думаю, это тоже по благословению отца Кирилла, батюшки Кирилла.
Несомненно.
Так тебя Матерь Божия ведет.
Несомненно, да.
Не зря ты у него столько лет и кормлялся. И поэтому... Ну, а мы, братья и сестры, тоже с вами. Хоть кто не был у отца Кирилла, все могут, где бы ни жили, хоть на Камчатке, никогда не бывали, молодые люди не знают, молитвенно к нему можно обращаться, поминать его в своих молитвах. Ну, пока не прославлен официально, но мы не сомневаемся, что такие великие старцы, отец Николай Гурьянов, отец Кирилл наш Павлов, отец Иоанн Крестьянкин и другие наши старцы, современники, они у Господа молятся о России, которую горячо любили на земле, и о земных сродников, нас грешных, несчастных. И не зря тебе, отец Кирилл, говорю, это не только тебе, это всем нам надо читать почаще перечень грехов, чтобы помнить их и поминать.
Да. И Евангелие хоть понемножечку. Я вспоминаю последние слова его.
Да.
Хоть понемножечку, Андрей.
Андрей, читай Евангелие, да. Ну вот, а, дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Сегодня в студии Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная», православной народной газеты. Андрей, а сколько лет газете? 25 лет мы отпраздновали, а сейчас я уже сбился.
Скоро 28.
28.
Так что впереди 30-летие. Кстати, я хочу еще раз воспользоваться этой секундой и поздравить вас с 30-летием. Замечательная ваша радиостанция. Когда от вас уходишь, потом настроение как минимум неделю держится.
Спасибо, приходи почаще.
Спасибо, но
мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.